Крымский вечер.
Украина и Великобритания построят две новые базы военно-морских сил. Это предусмотрено в меморандуме, который стороны подписали 21 июня в Одессе. Также стороны планируют совместно строить военные корабли. Что еще предусматривает меморандум между Украиной и Великобританией, как его реализация повлияет на безопасность в регионе и что это будет означать для крымчан, обсудим в эфире «Радио Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Напомню, слушайте нас в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу с 8 до 9 утреннее шоу, с часу до 2 дневное и с 18 до 19.00 вечернее шоу в эфире «Радио Крым Реалии». В эти промежутки времени мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 29 05. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также вы можете не только слушать нас на средних FM-волнах, но заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть возможность оставлять прямо под трансляциями свои комментарии. Июнь – активный месяц в Черном море. Тут мы говорим не только о тех маневрах, которые проводят российские военные, да, в частности, у берегов аннексированного Крыма, но и о тех заходах иностранных судов, которые фиксируем вблизи материковой части Украины. 12 июня стало известно о заходе в море ракетного эсминца ВМС США «Лабун». 14 июня к нему присоединились эсминец ВМС Великобритании «Дефендер» и фрегат военно-морских сил Нидерландов «Эверсен». 18 июня уже стало известно, что «Дефендер» и «Эверсен», корабли, на минуточку, стран-членов НАТО, зашли в порт Одессы. 21 июня на борту эсминца «Дефендер», упомянутого уже заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин, подписали меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и военно-морскими силами Украины. Согласно сообщению Минобороны Украины, меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз военно-морских сил Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам подписания меморандума выразил надежду на то, что, цитируя, этот шаг станет определяющим для начала углубленного военно-технического сотрудничества между Украиной и Великобританией. Напомню, что впервые информация о том, что Британия поддержит строительство новых баз военно-морских сил Украины, появилась после визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в октябре 2020 года. В офисе президента тогда сообщили, что Великобритания предоставит заем на 10 лет на сумму до 1 250 миллионов британских фунтов. Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове. Говорилось в сообщении Офиса президента Украины в октябре прошлого года. В интервью агентству «Интерфакс Украина» замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, комментируя достигнутые в Лондоне договоренности, добавил, что Украина, цитирую, «нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. У нас два моря, которые нужно защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна на Азовском». Конец цитаты. Отметил тогда Игорь Жовква. Он обратил внимание на то, что речь идет о планах на строительство баз непосредственно военно-морских сил Украины, не Британии, потому что некоторые российские СМИ уже сообщили о том, что якобы Британия будет строить британские базы на территории Украины. Также, согласно информации Банковой, при поддержке Великобритании военно-морские силы Украины будут переоснащены современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях. К нам в эфир присоединяется Владимир Заблоцкий, украинский военно-морской эксперт, обозреватель издания Defense Express. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, вот как вы, как эксперт в этой отрасли, оцениваете те договоренности, о которых мы услышали по итогам вчерашней встречи на борту «Дефендера» в Одессе? Как оцениваете планы Украины и Британии сотрудничать в военно-морской сфере?
Ну, озвученные планы можно только приветствовать, потому что корабельный состав ВМС Украины, тот, который наличный остался после Крыма, он находится в, скажем так, в ужасающем положении, которое нуждается в обновлении. Нет ударной составляющей, это ракетные катера, которые будут, плюс береговой «Нептун». Нет минно-тральной, тральщики нам нужны, потому что вы, кстати, не сказали о покупке двух кораблей. Вот там речь шла о двух тральщиках типа «Сэндаун» британской постройки, выведенных в резерв, но которые достаточно современные и нам, в общем-то, пригодятся в Черном море.
То есть кроме строительства ракетных катеров, еще Британия предоставит Украине два тральщика?
Да, два минных тральщика достаточно. Они не самые новые, но далеко не старые. У них ресурс еще есть. И дело не в том, что они построены в конце 80-х, 90-х годах, а в том, что это платформа, современная платформа, оснащенная дистанционным оборудованием для поиска и идентификации и ликвидации морских мин. Донных мин, которые, в общем-то, самые опасные, самые... А напомню ситуацию с Черным морем. Украина находится после потери оккупации Крыма в ситуации, когда Россия, в общем-то, может ее заблокировать теми же минами, теми же неизвестными зелеными человечками, скажем так, попытаться делать все шубы. От этого соседа мы, к сожалению, можем ждать чего угодно. А это может повлечь приостановку судоходства, а, соответственно, работа портов Южный, Одесса и так далее на этой части морского побережья. Ну, соответственно, экономические потери вы можете себе представить, какие. Вот примерно так.
Пожалуйста, закончите.
Наличие минно-тральных кораблей позволит нейтрализовать эту угрозу. То есть, как современный флот никогда не выходит в море, особенно в рискованных районах, не имея впереди себя минных тральщиков. Это аксиома, и теперь мы эту аксиому, в общем-то, примеряем на себе. Тральщики наши остались в Севастополе, поэтому вот. А единственный, который остался, который вернули после Донузлава, это катер «Геническ». Он маленький, небольшой, вообще-то возможности ограничены. Он ходит на учения с минотальными группами НАТО, выходит, старается делать все, что... Но это маленький кораблик, который командир там мичман, можете себе представить, о чем речь.
Что касается вот этих двух военных баз, по вашим данным, где они могут появиться? Звучало, да, название города Очака в Николаевской области. Я так понимаю, расчет на то, что одна будет на Черном море и еще одна на Азовском море. Что вам об этом известно?
Я слышал, что это будет город Бердянск. Поэтому там шли разговоры об аренде участка земли, туда выезжал командующий, в общем-то, там удобно и близко. Там удобнее, чем Мариуполь, потому что, ну, по ряду характеристик. Там, в общем-то, уже базируются катера, в которые перешли часть, находятся в Мариуполе, но в основном речь шла о Бердянске. Поэтому, я думаю, там будет и строительство, и все остальное.
Если говорить о сроках, то насколько это далекая перспектива и строительство этих двух новых баз, и те военные корабли, ракетные катера, которые планируют совместно строить, и передача минных тральщиков?
Знаете, это все зависит от финансирования. Будут деньги, будет работа, будет все, это не проблема. Технически ведь... Если речь идет о передаче технологий и всего остального, мы параллельно сейчас реализуем проект постройки патрульных кораблей для морских пограничников. Это Николаевский завод «Небулон». «Небулон» — это бывший судоремонтный завод, не то частное предприятие, которое имеет обновленные основные фонды, то есть оборудование, которое позволяет строить такие корабли. Я думаю, что, скорее всего, он тоже будет строить ракетные катера в том числе. Потому что это уникальная технология, которой нет на других предприятиях. Это тонкие, скажем так, малые толщины, это сплавы алюминиевые, это другое оборудование, другие специалисты совершенно другого уровня, которые у них есть. Вот, я думаю, это будет этот завод, и, скорее всего, в общем-то, ну и эксперты тоже говорят, указывают именно на него.
Да, действительно, можно найти уже информацию, но это такая предварительная информация. Насколько мне известно, то в самом Небулоне пока ее не подтверждали. Владимир, есть такой у нас вопрос под нашей YouTube-трансляцией, не знаю, сможете ли ответить. Пишет наш слушатель: британцам спасибо, но у нас стоят недостроенные корветы в Николаеве, не лучше бы было достроить их?
Значит, во-первых, не корветы, а один корвет. И он, в общем-то, по нему тоже есть решение, его будут достраивать в качестве фрегата, легкого фрегата, потому что размеры позволяют, а немножко, ну, проект, во-первых, устарел за 10 лет уже, ну, кое-что надо менять. О нем не забыли, нет, ни в коем случае. И постройка корветов по турецкому проекту «Ада» – это совершенно не мешает, одно другому не мешает. Вот, решение есть, его переведут с Черноморского завода на другой завод в Николаеве, пока там два варианта есть. Я пока не знаю, на каком остановились, не могу озвучивать, чего недостоверно. Вот, но будет все это, все в движении, проект, модернизация его проекта будет разработан. Поэтому все это параллельно, одновременно, как-то так.
Владимир, вы уже упомянули немного об этом, да, о тех потерях, которые понесли военно-морские силы Украины после начала аннексии Крыма. Если говорить об украинском флоте, вот 7 лет спустя, да, после начала аннексии Крыма, я понимаю, что, безусловно, оснащение военно-морских сил – это очень дорогостоящее дело, но вообще Украине удалось за это время хотя бы частично восстановить свой флот, свои военно-морские силы, учитывая те потери, которые связаны с оккупацией Крымского полуострова?
Ну, очень-очень незначительно. К сожалению, ввиду отсутствия финансирования, новых кораблей основных классов у нас нет. Вот один пример, который уцелел, он просто находился на боевой службе, возвратился уже оттуда, когда Севастополь захвачен был. Он пришел в Одессу. Остальные крупные корабли, более-менее современные, все остались там. Не остались, их захватили силой физической, грубой, незаконно, по-пиратски. Построены были катера, небольшие катера, приобрели спасательное судно. Вот, в принципе, и все. Ударных каких-то возможностей нет. Морская авиация тоже нуждается в развитии. Сейчас вроде бы как решается вопрос Байрактары на флот. Потому что разведку над морем далеко нужно вести. Цели указания ракетам нужно давать на большом расстоянии. Байрактар как раз на это вот годится. Нужна длинная рука, как называют, ракетное оружие. Вот. Но на фрегате на нашем нет такого оружия. Корветы, когда будут, тогда оно будет как промежуточный этап или как, может быть, может быть, не совсем верное выражение, но ракетные катера, вот они, в общем-то, могут в условиях Черного моря быть такой длинной рукой, скажем так. Хотя, по большому счету, ракетный катер – это сейчас уже не самый распространенный тип кораблей, который строят, в принципе, в мире, и которые решают делать погоду. Потому что в условиях господства авиации и ракетного оружия дальнобойного, в общем-то, ракетный катер, он как таковой, долго не живет. Его самого надо прикрывать из воздуха, из берега. Но лучше пусть он будет, чем если его не будет. Ну, как-то так. Если мы говорим о блокаде Крыма, блокаде захода, то какие-то корабли должны быть для этого использоваться. Международная блокада. Существует несколько договоров, в том числе Украина участвует по блокаде, по недопущению захода, незаконных заходов судов в крымские порты. Там участвуют Турция, Румыния и другие черноморские страны. Мы тоже, но нет у нас кораблей, которые можно туда послать. И вот будут ракетные катера, пусть будут. Вот как-то так примерно.
Да, вот вы немножко об этом уже сказали, но все же для того, чтобы подытожить. Мы вот предположим, что вот эти две новые базы при поддержке Великобритании появляются в Очакове и в Бердянске. Какие вопросы они закрывают для Украины? В чем, да, вес этих объектов, которые, возможно, будут построены?
Но они закрывают вопросы маневренного базирования флота. Для них, для кораблей нужна инфраструктура. Они же не все время в море. Они должны возвращаться, экипажи должны отдыхать, корабли должны ремонтироваться, пополнять запасы. И для этого должны быть склады. Все это должно охраняться с воздуха, с моря. Вот это называется военно-морская база. Узлы связи плюсные и так далее. Все это вместе называется военно-морская база. Поэтому вот, если это все будет, арендуют причал у порта, там рядом гражданские суда ходят, рядом там много чего происходит. Все это в открытом городе, в общем-то, все на виду. Хотя сейчас много чего на виду, но а воюющие кое-что надо было бы и делать так, чтобы не было на виду у всех. Это на Азовском море это трудно сделать. Там, в общем-то, законодательство позволяет российским кораблям подходить прямо к входу в порт и стоять и смотреть, чем они пользуются активно, регулярно.
Поняла.
Наверное, у нас тоже такая возможность появится, если там будут катера. Мы тоже можем пойти в какой-нибудь темрюк, встать там рядом и смотреть, что они делают.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Владимир Заблоцкий, украинский военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии отталкиваемся от новостей из Одессы. 21 июня на борту британского эсминца Defender Украина и Великобритания подписали меморандум, согласно которому страны будут совместно проектировать и строить военные корабли, а именно ракетные катера. Кроме того, как уточнил нам Владимир Заблоцкий, речь также идет о том, что Британия передаст Украине два минных тральщика. Ну и не менее важный момент – это то, что Великобритания поддержит Украину в строительстве двух баз военно-морских сил Украины. По данным, озвученным Владимиром Заблоцким, эти базы должны, вероятно, появятся в Очакове. Это Николаевская область, Черное море и в Бердянске. Это Азовское море. Но вот мы сегодня пытались получить комментарий от Министерства обороны Украины, хотели все-таки детали уточнить, но не смогли сегодня выйти к нам в прямой эфир, так что по возможности, конечно, мы эту информацию уточним. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, 044-490-2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Я спрашивала у вас также у нас под YouTube-трансляцией, как вы оцениваете перспективы сотрудничества Украины и Британии в военной сфере. Можете оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook-трансляцией. Ну, а мы продолжаем наш эфир. И вот в контексте этих договоренностей между украинской и британской сторонами можно отметить, что согласно действующей стратегии национальной безопасности Украины, Великобритания является одним из пяти ключевых партнеров Украины наравне с США, Канадой, Германией и Францией. К нам присоединяется в эфир по скайпу Александр Краев, эксперт Украинского совета внешней политики «Украинская призма». Александр, добрый вечер.
Добрый вечер вам.
Спасибо, что вы к нам в эфир присоединились. Смотрите, что касается украинско-британских отношений. Мы упоминали уже о том, что в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ездил в Лондон. По итогам этого визита появились новости, в частности, и о вероятности строительства двух новых баз военно-морских сил Украины. Как сейчас вы оцениваете украинско-британские отношения и как Великобритания может помочь Украине и уже помогает?
После заключения рамкового стратегического соглашения, про которое вы очень, кстати, вспомнили, в принципе, Украина и Британия переходят в ранг то, что называется высоких партнерских отношений. Потому что кроме военно-морского сотрудничества, кроме сотрудничества в целом между военными ведомствами, которые мы впервые увидели, кстати, во время учений «Кавказ-2020», ведь именно тогда Британия довольно резко и оперативно отреагировала на обострение российской военной активности в регионе. Кроме этого, мы видим активное сотрудничество по экономической сфере. Уже сейчас мы на 94% воплотили проект зоны свободной торговли с Соединенным Королевством. Кроме того, политические большие проекты. Так, в то рамковое соглашение входило также полная поддержка политического курса Украины на международной арене. А это возможная поддержка в ООН, поддержка нашего вступления в НАТО, поддержка нашего вступления в ЕС, даже несмотря на Brexit и все последующие проблемы у Великобритании. И также, что важно для граждан Украины, это безвиз. Это, конечно, скорее стратегическая перспектива, это не обсуждается там, в следующем году или через год, но это также не списывается со счетов. То есть мы имеем три нарратива развития отношений, военное, политическое, экономическое, по каждому из которых уже в течение этого полугода мы имеем успехи.
В чем тут интерес непосредственно Великобритании? Это как-то связано с новым статусом этой страны на карте Европы, да, с тем фактом, что Великобритания вышла из Европейского Союза?
Частично так. Нужно понимать, что выход из Европейского Союза – это потеря почти 55% рынков для Соединенного Королевства. И экспортного, и импортного. То есть фактически британцам нужно наверстать упущенное в экономике. Для этого они подписали серию новых договоренностей со странами Содружества, грубо говоря, с бывшей Британской империей. Также было заключено ряд, если не ошибаюсь, 15 новых торговых соглашений, подобных украинскому. И тут важно отметить, что украинское стало вторым. Первое подобное соглашение подписали с Японией. Украина стала второй страной, с которой Британия подписала настолько комплексное и полноценное соглашение. Фактически это действительно попытка Британии, во-первых, восстановить собственную внешнюю экономическую картину, то есть наверстать упущенное экспортно-импортное отношения с Европейским Союзом, а во-вторых, это действительно новая геополитическая роль Соединенного Королевства. Британия, если посмотреть на их стратегические документы, вновь готова расширять свои тактические и стратегические возможности, как военно-морские, так и политические.
Еще один вопрос. Мы знаем такое, да, высказывание, что история не терпит сослагательного наклонения, но тем не менее, случилось ли бы это сотрудничество, если бы не агрессия России против Украины, в частности, аннексия Крыма?
Много в чем действительно, как бы это ни звучало, Россия делает все возможное, чтобы у Украины появлялись сильные и полноправные союзники. То есть действительно, опять-таки, я сошлюсь на последний обзор военной стратегии Соединенного Королевства, который гласит, что агрессивные действия Российской Федерации и в самой Британии, имеется в виду инцидент в Солсбери, и в країнах-партнерах, и тут была прямая ссылка на Украину, подвигают Соединенное Королевство к усилению собственного флота, к усилению военно-воздушных сил и, кроме того, к расширению и усилению ядерного потенциала страны, чего, кстати, не случалось с 80-х годов прошлого века. Действительно, Россия заставляет Британию, заставляет Соединенные Штаты и другие европейские страны менять свою стратегию и в том числе идти на сближение с Украиной. Я уверен в том, что, в принципе, развивались бы отношения между Британией и Украиной в ключе позитивном, то есть, вероятнее всего, было бы развитие зоны свободной торговли. Вероятнее всего, мы бы говорили о безвизе, который мы предоставили британцам, кстати, 2 года назад. Вероятнее всего, было бы политическое сотрудничество, но то сотрудничество военно-морских флотов, то развитие общих военных проектов, которые мы видим сейчас, действительно, как бы это ни звучало, стало возможно благодаря агрессии Российской Федерации.
Хочу развить один момент, о котором вы немного упомянули. Украинское руководство сейчас много заявляет, да, о том, что Украина хотела бы стать членом НАТО, не только получить план действий по членству. Насколько велик вес Великобритании в альянсе? И вот по тем сигналам, как минимум публичным, которые звучат из Лондона, может ли Киев рассчитывать на то, что Великобритания будет поддерживать со своей стороны процесс сближения Украины с НАТО?
Как раз сейчас у Украины в процессе евроатлантической интеграции есть 2 главных союзника. Это Лондон и Вашингтон. Я бы даже сказал, не только союзник, это наши главные спонсоры на этом пути. И какой вес Великобритании? Не будем забывать, что Великобритания — одна из ядерных держав Альянса и одна из держав, которая имеет стратегическую дислокацию и стратегический потенциал прямого влияния на Российскую Федерацию. То есть именно на территории Соединенного Королевства размещены аэродромы, нацеленные напрямую на сдерживание российской агрессии как в Черном, так и в Балтийском море. Кроме того, именно Британия является одной из 3 государств, которые отвечают за безопасность восточного фланга НАТО. Фактически она является стратегическим центром командования по восточному флангу НАТО, одним из. То есть действительно политический вес Лондона в тридцатке НАТО действительно большой, и действительно к позиции Лондона прислушиваются. Другое дело, что все-таки консенсусное принятие решений не дает мне права сказать, что только позиция Вашингтона и Лондона может гарантировать нам вступление в НАТО. Действительно, мы достигли больших успехов именно по направлению американскому и по направлению британскому, но теперь нашим дипломатам и военным нужно работать с другими столицами. Прежде всего, я имею в виду Будапешт, Берлин и Париж. Именно эти украиноскептики много в чем могут затормозить нашу евроатлантическую интеграцию. Действительно, Лондон нас поддержит, Вашингтон также проголосует «за». Но теперь нам нужно работать и на других фронтах, и на этих фронтах показывать результат.
Спасибо вам большое. Это был Александр Краев, эксперт Украинского совета внешней политики «Украинская призма». Мы расспросили чуть больше относительно того, как сейчас выглядят украинско-британские отношения. Мы начали с того, что Украина и Великобритания подписали меморандум накануне касательно сотрудничества в военной промышленности, касательно того, что Британия поддержит строительство двух новых баз военно-морских сил Украины. Но интересен был, конечно же, контекст. После небольшой паузы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Я спросила у вас у нас под YouTube-трансляцией, как вы оцениваете перспективы сотрудничества Украины и Британии в военной сфере. И вот несколько комментариев, которые успела уже увидеть. Комментарий такой: «Якщо це стане реальністю, то просто чудово». И пишет наш слушатель, комментируя тот факт, что Украина и Британия совместно будут строить ракетные катера. Ракетный катер – это не такая уж и сложная штуковина. Могли бы и сами осилить оружие, союзники бы поставили. Вот такое мнение нашего слушателя. Напомню, что вы можете оставлять свои комментарии у нас под YouTube и Facebook трансляции, ну или же звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный для звонков из Крыма и Севастополя. Напомню, что меморандум, с которого мы начали наш сегодняшний эфир, о проектах морского партнерства между Великобританией и военно-морскими силами Украины, стороны подписали на борту британского эсминца Defender в Одессе. И к нам в эфир присоединяется Михаил Штекель, это корреспондент украинской редакции «Радио Свобода» в Одессе. Михаил, приветствую тебя в нашем эфире.
Добрый вечер.
Что делает британский корабль в украинском порту?
Для нас стало неожиданностью, когда британский эсминец «Дефендер» и голландский фрегат прибыли в Одессу. Официальной информации о цели их прибытия сразу не было. Военные намекали на учения. Нужно отметить, что, как правило, корабли НАТО и США, которые заходят в Одессу, впоследствии проводят антитеррористические учения или так называемые учения «ПАСЭКС». Это совместное маневрирование, когда команды кораблей НАТО тренируются выполнять различные боевые и околобоевые задачи вместе с украинскими моряками, украинской морской пехотой. Вот подписание меморандума, кстати, сопровождалось совместными учениями антитеррористической направленности. Морская пехота совместно со спецназовцами, совместно с британскими военными провели показательное выступление деблокирования судна и после этого подписали меморандум. Я так понимаю, что хотели продемонстрировать хотя бы частично те военные учения, которые проходят в Одессе между украинскими и западными военными. Вообще, вот я слушал эфир последние несколько минут, нужно отметить, что военное сотрудничество с Британией имеет давние корни, и даже вот в Одессе морская пехота совместно с британской морской пехотой проводила учение Rapid Trident, то есть приход вот этого эсминца, это не... его нельзя назвать неожиданностью, потому что, в принципе, это одно из событий в череде совместных учений.
Как изменилась ситуация с заходом иностранных военных судов в Одессу на фоне аннексии Крыма России? Можно ли сказать, что военные корабли начали чаще заходить в порт Одессы?
Однозначно можно сказать, что начали чаще заходить в порт Одесса. У меня есть знакомый журналист, который отслеживает эту ситуацию, говорит, что если корабль НАТО заходит в Черное море, то он обязательно заходит потом в Одессу или как минимум проводит вот эти вот учения по маневрированию с украинскими военно-морскими силами. Заходы проходят относительно регулярно. Их продолжительность может быть разной, день, два, несколько дней. Но, конечно, самое большое событие вот в этом направлении – это международные учения «Сибриз», которые проходят последние несколько лет в Одессе. В прошлом году не проходили из-за эпидемии COVID-19. Ну, они ограничивались только онлайн-конференциями, онлайн-встречами украинских военных и военных стран НАТО. В этом году, наконец-то, ожидается уже реальные тренировки, реальные учения.
Да, можно упомянуть о том, что 28 июня стартуют эти учения «Сибриз». Михаил, последний буквально вопрос. Вот упомянул-то о том, что чаще военные корабли заходят, да, и то, что будут украино-американские учения, которые проводились до 2014 года в Крыму. Подстраивается ли как-то под эти новые реалии военная инфраструктура города?
Ну, надо сказать, что я не видел каких-то свидетельств того, что вот город становится более военным. Этого больше стало в публичной плоскости. СМИ больше освещают, например, выпуски курсантов или выпуски морских курсантов, выпуски курсантов Академии сухопутных войск в Одессе. Можно чаще, конечно же, увидеть людей в военной форме в городе. Но сказать, что город как-то милитаризуется, тоже нельзя. В военной гавани теперь стоят суда, корабли военно-морских сил Украины, стоят корабли и катера морской охраны, пограничной службы. Но милитаризации города как такой, конечно, не наблюдается.
Спасибо большое. Это был Михаил Штекель, корреспондент украинской редакции «Радио Свобода» в Одессе. Спрашивали мы, что делает в Одессе британский эсминец «Дефендер», на борту которого Украина и Великобритания, представители сторон, подписали меморандум, согласно которому Украина и Великобритания будут совместно строить ракетные катера. Кроме того, Британия обещает поддержать Украину в строительстве двух новых баз военно-морских сил Украины. Стоит отметить, что этой весной Россия увеличивала военное присутствие как на территории аннексированного Крыма, так и у восточной границы с Украиной. Звучали цифры 100 тысяч российских военных. И несмотря на то, что министр обороны России еще в конце апреля заявил о том, что вот эти войска будут отведены, по данным украинской стороны, по состоянию на июнь, Россия отвела от границы с Украиной и из Крыма только 12 тысяч из вот этих 100 тысяч военных, о которых упоминалось ранее. При этом министр обороны России объяснял активизацию российских войск реакцией на якобы активизацию НАТО на восточном направлении. После небольшой паузы продолжим.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Некоторые наши слушатели упоминают в нашем чате под YouTube-трансляцией, что сегодня 22 июня, такая особенная дата в истории стран, которые входили когда-то в Советский Союз. 22 июня 1941 года войска нацистской Германии и ее союзников вторглись на территорию СССР. И по этому случаю, почему я об этом упомянула, по этому случаю президент России Владимир Путин написал статью, которая называется «Быть открытыми, несмотря на прошлое». И много чего написал в этой статье, но в частности выступил с критикой Запада, а если конкретно, то НАТО. Обвинил Владимир Путин альянс в том, что тот поспособствовал якобы росту взаимного недоверия в Европе, когда решился на расширение на восток. Напомню также, что недавно Владимир Путин называл сближение Украины с НАТО красной линией для России, а замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, это заявление появилось как раз в эти дни, что рядом с границами России, цитирую, увеличивается иностранное военное присутствие. Ну и можно напомнить опять-таки, что министр обороны России Сергей Шойгу объяснял активизацию российских войск в Крыму и у восточной границы с Украиной этой весной тем, что якобы НАТО представляет какую-то угрозу России на восточном фланге. К нам присоединяется в эфир по скайпу российский военно-политический эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы часто слышим аргументы со стороны Москвы, что, в принципе, и растущая милитаризация Крыма – это якобы ответ на действия НАТО. При этом в НАТО говорят, что это, что то, как они себя ведут, например, в Черном море, это ответ на аннексию Крыма и на агрессию России на Донбассе. Вы какой из сторон верите больше, да? Чьи аргументы более убедительны?
Ну, вы знаете, прежде всего я должен сказать, что я совершенно не верю ни господину Путину, ни министру обороны России генералу армии Шойгу и другим крупным российским военачальникам и политическим деятелям. Ну, просто потому что весь мой опыт и то, что я знаю, говорит о том, что НАТО не представляет угрозы для России. И наоборот, должен вам сказать, вот со всей на то ответственностью, что и в официальных документах НАТО, и в аналитических материалах, которые обильно публикуются в научных журналах, в военных журналах, так или иначе издаваемых на Западе, так или иначе связанных с НАТО, где все время проходит одна и та же мысль. Соотношение сил между Россией и НАТО вот в зоне восточного фланга НАТО, вдоль границ соприкосновения сил, явно в пользу России. И все известные, и, наверное, я так думаю, что еще и там какие-то закрытые аналитические материалы НАТО показывают, что в случае возникновения конфликта Россия, к сожалению, ну, скажем, в Балтийской зоне, Россия, к сожалению, имеет серьезное превосходство и может в течение нескольких дней оккупировать государство Балтии, выйти к польской границе и дальше подойти чуть ли не к Варшаве. И там уже могут развернуться основные бои. Теперь, что касается Украины. Но, опять же, все известные и российские, и западные аналитические материалы, которые мне довелось читать, они исходят из того, что да, у России есть серьезное превосходство в воздухе над Украиной. И это превосходство в случае большой войны может обеспечить России, но если не победу, то во всяком случае нанести серьезный ущерб украинской армии, украинским вооруженным силам. Так что вот цифры, которые известны, они опровергают вот эту точку зрения российского руководства, которая придумана тоже совершенно понятно с какими целями. На протяжении последних лет Москва старательно создает такой образ России как осажденной крепости, как страны, которой угрожают чуть ли не со всех сторон, и которая вынуждена вот для того, чтобы сохранить свой суверенитет, для того, чтобы сохранить свою безопасность, вынуждена закручивать гайки внутри, вынуждена вкладывать все новые и новые миллиарды рублей в строительство, там, я не знаю чего, ракет, танков и прочее, прочее, прочее. Так что вот эта ситуация, она достаточно понятна. Теперь вот посмотрите, когда в 2014 году российские войска вторглись в Крым и оккупировали его, аннексировала потом его Россия, Путин неоднократно говорил о том, что да, вот мы это, конечно, сделали, но сделали для того, чтобы Севастополь не стал военной базой НАТО. Ну, бред, я вам скажу, бред. Потому что у НАТО есть две прекрасные базы в Болгарии и в Румынии, в том числе в Констанце. И никакого смысла создавать базу в Севастополе, где население, в общем, не приветствовало тогда и не приветствует сейчас НАТО, я думаю, что это просто, ну, какое-то издевательство над НАТО. Совершенно она ему не нужна.
Юрий, один вопрос еще, чтобы мы успели этот момент проговорить. Поводом для нашего эфира сегодня стали договоренности между Украиной и Великобританией о сотрудничестве в военно-морской сфере. Насколько, вот как вы считаете, как такие договоренности могут быть восприняты в Кремле? Насколько поддержка Великобритании военно-морских сил Украины может представлять какую-то угрозу России, например, на территории того же аннексированного Крыма? И будет ли Москва пытаться как-то воспрепятствовать реализации договоренности? Ну, потому что понятно, что это все не за один день будет реализовано.
Значит, отвечаю по пунктам. Будет пытаться препятствовать. Потому что в Москве со свойственным российскому руководству параноидальным восприятием мира крайне подозрительно относится вообще к любым контактам Украины с западными державами. Ну, прежде всего, с Великобританией, Соединенными Штатами и с Турцией. Достаточно посмотреть, как, с каким, я бы сказал, беспокойством, часто наигранным, кстати, беспокойством, встречаются сведения о том, что вот Украина и Турция там развивают сотрудничество в области вооружений. Значит, препятствовать будет. Причина... Я сказал бы однозначно. Во-первых, паранойя, которая свойственна Кремлю, который видит угрозу в любых попытках Украины, ну, как бы, так сказать, укрепить свою собственную безопасность. Сумеет Кремль воспрепятствовать или как-то препятствовать строительству, скажем, двух военно-морских баз, которые Великобритания обещала помочь Украине создать, или, скажем, производить катера ракетные, другие боевые корабли, необходимые Украине. Представляет ли это угрозу для России? Нет. Потому что соотношение сил военно-морских сил в Черном море между Черноморским флотом России и военно-морскими силами Украины, ну, я бы сказал, к сожалению моему, оно не в пользу Украины. Это, к сожалению, факт. Может быть, с помощью Великобритании Украина сможет несколько улучшить свое положение, свои военно-морские силы в Черноморском бассейне, но это будет хорошо, с моей точки зрения.
Спасибо вам большое. С нами на прямой скайп-связи был российский военно-политический эксперт Юрий Федоров. Могу только добавить, что пока в Кремле еще не реагировали на новые договоренности между Украиной и Великобританией, но можно вспомнить о том, что вскоре после того, как стало известно о достижении предварительных договоренностей по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон осенью прошлого года, несколько российских СМИ написали о том, что якобы Британия построит в Украине свои военно-морские базы, и, если я не ошибаюсь, то даже шутил министр иностранных дел Украины на эту тему. Тем не менее, можно напомнить о том, что действительно в офисе президента Украины уже обращали внимание на то, что речь идет о строительстве военно-морских баз непосредственно Украины, просто британские специалисты будут помогать их строить. Ну, посмотрим, будем надеяться, что в ближайшее время появится больше информации на эту тему. Я могу только напомнить, что мы сегодня в нашем эфире отталкивались от договоренностей, которые были достигнуты между украинской и британской сторонами касательно сотрудничества в сфере военной промышленности. Украина, Британия планируют строить ракетные катера. Кроме того, как нам уточнил Владимир Заблоцкий, эксперт по военно-морским силам в нашем эфире, что Британия планирует передать Украине также 2 минных тральщика, в которых Украина очень нуждается, и также планирует Британия, как я уже говорила, поддержать строительство новых баз. И тут стоит отметить, что вот все эти попытки Украины восстановить свой флот, они напрямую связаны с действиями России в Крыму, потому что фактически все какие-то ключевые, да, и корабли, и другие единицы флота, они остались в аннексированном Крыму после 2014 года. То есть то, что, чем Украина сейчас занимается, она не увеличивает свой флот, а фактически восстанавливает то, что было утеряно. Будем и дальше следить за развитием этой ситуации. Я успеваю проанонсировать, что утром 23 июня мой коллега Сергей Макрушин будет говорить о последствиях ливней и наводнения в Большой Ялте, как там и в Ялте, и в округе пытаются ликвидировать последствия потопления, что стало причиной наводнений, да, и как эти наводнения повлияют, в принципе, на развитие этого региона, будет Сергей Макрушин говорить 23 июня с 8 часов утра. Присоединяйтесь в прямой эфир, будет возможность, конечно, как всегда, позвонить. Также я напомню, что наш номер телефона 8 800 10 06 926, тогда, когда мы не в прямом эфире, работает в режиме автоответчика. Это значит, что вы можете позвонить и оставить свое сообщение, замечание, пожелание, вопрос или, возможно, предложить нам какую-то тему для эфира. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.